Часть первая. Дом. День первый. 10:04. Все всегда происходит совсем не так, как ты того ожидаешь. Я никогда не собирался становиться домохозяином. Мужчиной-домохозяйкой. Мужчиной, который полный рабочий день сидит с детьми и работает папой. Как такое ни назови, хорошего слова для этого все равно не подберешь. Но последние 6 месяцев именно это и есть мой основной род занятий. И вот как-то раз я зашел в супермаркет Crate & Barrel в предместе Сан-Хосе, чтобы купить новые стаканы, и увидел, что у них хороший выбор салфеток под столовые приборы. Нам как раз не помешали бы новые салфетки под приборы. Плетеные овальные салфетки, которые Джулия купила около года назад, уже изрядно поизносились, и переплетения забились крошками детского питания. Проблема в том, что плетеные салфетки невозможно как следует вымыть. Поэтому я задержался у витрины с салфетками, рассмотрел их и выбрал симпатичные голубые салфетки под приборы, а еще купил обычных белых. Потом мне попались на глаза желтые, и их я взял тоже, потому что они такие яркие и приятные с виду. На полке их оказалось меньше 6, а я решил, что нам лучше купить 6, поэтому попросил девушку-продавщицу посмотреть на складе, есть ли у них еще такие салфетки. Пока она ходила на склад, я постелил на стол голубую салфетку под приборы, поставил на нее белую тарелку и положил рядом желтую салфетку. Набор выглядел очень симпатично. Так что я начал подумывать, не купить ли 8 штук вместо 6. Как раз тогда зазвонил мой сотовый телефон. Это была Джулия. «Привет, солнце!» «Привет, Джулия. Как дела?» — сказал я. Она звонила из помещения, где работали какие-то машины. Я слышал в трубке размеренный ритмично-механический шум, похоже на гудение вакуумного насоса от электронного микроскопа. У Джулии в лаборатории было несколько таких микроскопов. Она спросила, «Что ты сейчас делаешь?» «Вообще-то покупаю салфетки под приборы». «Где?» «В Crate & Barrel». Джулия засмеялась. «Ты, наверное, единственный мужчина во всем магазине?»
«Да нет».
«Ну ладно, хорошо», — сказала она. Мне показалось, что Джулию совершенно не интересует предмет нашего разговора. У нее на уме явно было что-то другое. «Послушай, Джек, я хочу тебе сказать... Мне правда жаль, но сегодня я снова буду дома очень поздно». Я только вздохнул. Продавщица вернулась и принесла желтые салфетки. Держа телефон возле уха, я махнул девушке рукой и показал 3 пальца. Она отсчитала 3 салфетки и положила возле меня. Тем временем я говорил Джулии. «У тебя на работе все в порядке? Все нормально?» «Да, с ума сойти, как нормально. Сегодня мы передавали свою презентацию через спутники инвесторным фирмам в Азии и Европе. И получились накладки из-за задержки спутниковой связи, потому что видеозапись, которую они передавали... Ой, тебе, наверное, все это неинтересно. Как бы там ни было, нам, похоже, придется задержаться 2 часа, а может и дольше. Я буду дома не раньше 8, а, скорее всего, даже позже. Ты сможешь сам покормить детей и уложить их спать?»
«Без проблем», — ответил я.
И в самом деле... Никакой проблемы для меня это не составляло. Я уже привык. В последнее время Джулия часто задерживалась на работе допоздна. Обычно она приходила домой, когда дети уже спали. Ксимос Technology, компания, в которой она работала, пыталась добыть очередную порцию инвестиций, $20 миллионов, и на работе у Джулии сейчас была напряженка. Особенно из-за того, что Ксимос разрабатывал технологии молекулярного производства, как их называли в самой компании, а большинство людей называют это нанотехнологиями. Сейчас нанотехнологии не очень популярны у компаний-инвесторов. За последние 10 лет слишком многие инвесторы прогорели на разработке нанотехнологий. Слишком часто казалось, что конечный продукт уже почти готов, а в результате он так и не выходил за пределы лаборатории. И инвесторы склонились к тому, что нанотехнологии производят одни только обещания, а не продукцию. Джулия прекрасно это знала. Она работала на две такие инвесторные фирмы. Детский психолог по образованию, теперь она специализировалась на инкубации технологий. Помогала раскручиваться компаниям, разрабатывающим новые технологии. Джулия в шутку говорила, что и сейчас занимается детской психологией. Со временем она оставила должность консультанта и полностью перешла работать в одну из фирм. И теперь Джулия была вице-президентом Ximus Technology. Джулия говорила, что Ximus совершил несколько прорывов и существенно опередил другие компании, которые работают в той же области. Она считала, что Ximus практически на днях способен создать полноценный прототип коммерческого продукта. Но я относился к ее мнению с известной долей скепсиса. «Слушай, Джек, я должна тебя предупредить», продолжала она виноватым голосом. «Эрик, наверное, расстроится».
«Почему?»
«Ну, я обещала, что приду на игру».
«Но почему, Джулия? Мы ведь уже говорили с тобой о таких обещаниях. Ты ведь никак не могла попасть на эту игру. Она же начнется в 3 часа дня. Почему ты сказала ему, что придешь? Я думала, что смогу вырваться». Я вздохнул и постарался убедить себя, что так она проявляет заботу о детях. «Хорошо. Не расстраивайся, солнышко. Я как-нибудь это улажу».
«Спасибо. Да, кстати, Джек, насчет этих салфеток под приборы. Бери какие угодно, только не желтые, ладно?» И она отключилась.
На ужин я приготовил спагетти, потому что против спагетти никогда никто не возражал. К 8 вечера двое младших уже спали, а Николь заканчивала делать уроки. Поскольку ей было уже 12 лет, спать она укладывалась в 10 вечера, хотя и не хотела, чтобы об этом узнал кто-то из ее друзей. Самой младшей, Аманде, было всего 9 месяцев. Она уже повсюду ползала и научилась стоять, держась за окружающие предметы. Эрику было 8, он был помешан на футболе и играл в футбол все свободное время, за исключением того, когда переодевался рыцарем и бегал за старшей сестрой по всему дому, размахивая пластиковым мячом. Николь была в таком возрасте, когда девочкам свойственна особенная скромность. Эрик очень любил забирать у нее бюстгальтер и бегать по дому с криками: «Ники носит лифчик! Ники носит лифчик!» А Николь, которой чувство собственного достоинства не позволяло броситься за ним вдогонку, стискивала зубы и ныла: «Пап, он опять это делает! Пап!» Поэтому мне самому приходилось излавливать Эрика и внушать ему, что брать вещи сестры нельзя. Вот так и проходила моя жизнь. Сначала, сразу после того, как я потерял работу в Mediatronics, мне было очень интересно возиться с беспокойными детишками и улаживать постоянные недоразумения между сыном и дочерью. По большому счету, это не слишком отличалось от того, что мне приходилось делать на работе. В Mediatronics я был начальником отдела программирования, руководил группой талантливых молодых программистов. В свои 40 лет я был уже слишком стар, чтобы самому работать программистом. Писать компьютерные программы – это дело молодых. Поэтому я полный рабочий день улаживал проблемы своих подчиненных. Как и большинство программистов Кремниевой долины, моя команда, похоже, не вылезала из кризиса из-за разбитых Порше, неверных подружек, неудач на любовном фронте, скандалов с родителями, отходников после таблеток, и все это на фоне напряженного рабочего графика со всеночными марафонами на ящиках диетической колы и чипсов. Но это была захватывающая работа, работа на грани. Мы делали то, что называется распределенной параллельной обработкой данных, или агентно-базированными программами. Эти программы моделируют биологические процессы путем создания внутри компьютера виртуальных агентов, которые взаимодействуют с окружающей средой и решают проблемы реального мира. Звучит это странно, но работает вполне нормально. Например, одна из наших программ воссоздавала пищевое поведение муравьев, как муравьи находят кратчайшую дорогу к пище, и применялась для того, чтобы оптимально распределить трафик в большой телефонной сети. Другие программы имитировали поведение термитов, пчелиных роев, охотящихся львов. Мне нравилась эта работа, и я бы, наверное, занимался ею по сей день, если бы не взял на себя кое-какую дополнительную ответственность. В последние месяцы моей работы там меня назначили ответственным за безопасность взамен сотрудника, который проработал на этой должности 2 года, но не смог вовремя обнаружить и предотвратить хищение секретного исходного кода компании. А потом этот код появился в программе, произведенной где-то в Тайване. Вообще-то это был исходный код моего отдела, программы для распределенной обработки данных. Именно этот код и был похищен. Мы знали, что это тот самый код, потому что пасхальные яйца остались нетронутыми. Программисты всегда вставляют в свои коды пасхальные яйца. Маленькие особенные элементы, которые не несут никакой полезной нагрузки, а вставляются в программу просто ради интереса. Тайваньская компания не изменила ни одного из них. Они использовали весь наш код целиком. Так что при одновременном нажатии клавиш Alt-Shift-M9 на экране появлялось окошко с датой женитьбы одного из наших программистов. Доказанная кража. Естественно, мы подали на тайваньцев в суд, но Дон Гросс, глава компании, пожелал, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось. Поэтому мне поручили следить за безопасностью, а я был настолько зол на похитителей, что согласился на эту работу. Впрочем, я так и остался начальником отдела программирования, а безопасностью занимался по совместительству. Первое, что я сделал, вступив в должность сотрудника отдела безопасности, ввел постоянный мониторинг использования рабочей станции. Это была довольно прямолинейная мера. В наши дни 80% компаний следят за тем, что их сотрудники делают на терминалах. Мониторинг ведется либо посредством видеокамер, либо записью того, что набирается на клавиатурах, либо проверяется электронная почта на наличие определенных слов. В общем, используются всякие подобные способы. Наш Дон Гросс был крутой парень, бывший морской пехотинец, соответствующими замашками. Когда я рассказал ему о новой системе, он спросил: «Но за моим терминалом вы ведь не следите?» «Конечно нет», — ответил я. «Но на самом деле я установил программу для отслеживания всех компьютеров компании и его в том числе». И именно так я обнаружил 2 недели спустя, что Дон имеет дела с девицей из расчетного отдела и разрешил ей пользоваться служебной машиной. Я пошел к нему и сказал, что, судя по электронной переписке Джины из расчетного отдела, с ней, похоже, связан какой-то неизвестный, и что она, возможно, получает сторонние доходы. Я сказал, что не знаю, с кем у нее дела, но если они по-прежнему будут пользоваться электронной почтой, я вскоре узнаю, кто он такой. Я полагал, что Дон поймет мой намек, и он понял. Но теперь он просто стал отсылать инкриминирующие письма со своего домашнего компьютера, не подозревая, что эта почта тоже проходит через сервер компании, и ее я тоже просматриваю. Таким образом, я узнал, что он передавал программные продукты иностранным фирмам по низким ценам и получал солидные гонорары за консультационные услуги. Эти гонорары поступали на его счет на Каймановых островах. Все это было совершенно нелегально, и я не мог так этого оставить. Я проконсультировался со своим адвокатом Гэри Мардером, и он посоветовал мне уволиться. «Уволиться?» – переспросил я. «Конечно!» «Но почему?» «Да мало ли почему. Тебе где-нибудь предложили более выгодную работу. У тебя начались какие-то проблемы со здоровьем. Или появились какие-нибудь семейные обстоятельства. Домашние проблемы.
Просто убирайся оттуда и поскорее. Увольняйся.